последние годы уже начали понимать, что что-то там такое происходит, и вот этот хтонь, да, как я называю, такие вот необразованные люди, которые из-под земли вылазят, отряхают так из бороды землю в лаптях и говорят: так, вот мы такие, мы всех хотим сейчас превратить в таких. Вот давайте-ка тоже так в лапти одевайтесь и бороды отращивайте. И мы уже начали понимать, что там происходит что-то такое, но как-то еще плохо верилось в 2008. Вот. Но как-то вот у нас вот эта вот наша чуйка сработала прям точно.
Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. 2024 год медленно подходит к концу, и с ним завершаются и гастроли нашего подкаста по местам, в которых живет новый русскоязычный театр – театр в изгнании. Мы начали эти гастроли в январе в Тбилиси со встречи с режиссером Всеволодом Лисовским, потом были Париж, Рига, Ереван, несколько встреч в Берлине, где мы говорили с Мариной Давыдовой, с театральной художницей Ксенией Перетарухиной, композитором Сергеем Невским. А вот теперь выпуск из Лиона. Это последняя в этом году гастрольная точка. Дальше будет еще несколько разговоров в Берлине, как всегда, в магазине «Бабель». Потом придумаем что-нибудь новое, но об этом в следующих выпусках. Лион – не самая очевидная точка на карте, где можно найти новый русский театр в изгнании. Но в Лионе мы встретились с Татьяной Фроловой. Это ее голос вы слышали в самом начале выпуска. Почти 40 лет назад Фролова основала в Комсомольске-на-Амуре первый, тогда еще в Советском Союзе, независимый театр, театр «КНАМ». Комсомольск-на-Амуре не лучшее место для маленького независимого театра. У «КНАМ» были самые разные времена, было много сложностей. Тем не менее, все эти годы театр активно работал, каждый год выпускал новые спектакли, ездил на фестивали, хотя, нужно честно признаться, его деятельность не всегда замечали столичные критики и российские организаторы фестивалей. В феврале 2024 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, труппа театра «КНАМ» переехала во Францию. Теперь «КНАМ» ставит спектакли в Лионе и ездит на гастроли по Европе, в первую очередь по ее франкофонной части. И когда Татьяна Фролова рассказывает об этой вынужденной эмиграции, она вспоминает фильм Михаэля Ханеке «Седьмой континент».
Это об одной семье венской, которые жили в Вене, молодые такие пара, и у них есть ребенок 9-летний, девочка. И этот фильм снят по реальным событиям, как эти люди покончили жизнь самоубийством все втроем, предварительно закончив все свои дела. И вот эта сцена финальная, она где-то длится минут, наверное, 20, когда они рушат мебель, все. Они спускают в унитаз деньги. Руками они пропихивают их и смывают. И этот огромный аквариум с рыбками, который в одну секунду разлетается, и ты видишь этих рыб, за которыми следил 1:30. Ты видишь, как они реально умирают. Ну и потом реально ты видишь, как эти люди умирают. И Ханеке не оставляет нам надежды, потому что реальность – это боль. Это всегда такой промежуток маленький, в который нам очень страшно заглядывать. Это та дверь, которую все стараются закрыть и создать такой пузырь какого-то добра, какого-то мира такого своего, где человек может чувствовать себя более-менее таким защищенным. Но реальность – это там, за дверью, и надо быть готовым к этому. Надо все время понимать, что это главное, что смерть рядом, и что нужно быть как-то готовым к этому моменту и не размениваться на какие-то вещи, потому что все неважно, когда ты всю жизнь практически потерял, спустил в унитаз. Когда я уезжала из Комсомольска, я очень плакала. Ну, то есть это было очень больно покидать театр. Есть запись, я поставила специально, потому что я так рыдала. Наверное, я не рыдала так, наверное, когда моя мама умерла. И это так страшно смотреть, потому что я ее до сих пор не могу никому даже предъявить и ни в один спектакль взять, потому что это кажется таким театральным каким-то, с какими-то воями, как волчица, как человек, не знаю, у которого там вынимают сердце. И мне так было жалко оставлять вот этот театр и эту материю. Но мы сели в поезд, и вот эта фотография последняя у нас есть, где мы стоим в окне, и все, мы поехали. И я поняла, что, ну, в общем, жизнь – это вот такая какая-то странная штука, которая не заканчивается вот какими-то стенами. И потом приехала вторая группа ребят, и практически мы воссоздали, ну, я, во всяком случае, воссоздала вот этот мир около себя, где можно аккуратно прикрыть дверь, пока не смотреть в эту реальность.
При этом реальность, как вы уже слышали в начале выпуска, для Фроловой и для ее театра начала меняться не в 22-м году, гораздо-гораздо раньше.
Последние годы уже начали понимать, что что-то не то, особенно после «Килл Шекспира», когда мы сделали этот спектакль.
«Килл Шекспир» — это документальная постановка о материальных, и не только о материальных, проблемах маленького театра в российской провинции.
Мы уже начали понимать, что что-то там такое происходит, и вот этот хтонь, да, как я называю, такие вот необразованные люди, которые из-под земли вылазят, отряхают так из бороды землю в лаптях и говорят: так, вот мы такие, мы всех хотим сейчас превратить в таких, вот давайте-ка тоже так в лапти одевайтесь и бороды отращивайте. И мы уже начали понимать, что там происходит что-то такое, но как-то еще плохо верилось в 2008. Но как-то вот эта вот наша чуйка сработала прям точно, что они прям начали так окрепли, власть их начала подкармливать, этих людей, доносы стали там, ну, какие-то писать. И потом мы играли уже последние спектакли только для своей публики, бесплатно, естественно, потому что что с них брать деньги уже, когда... Ну, у людей там не хватает на жилье, на еду. И мы приглашали уже каждого, смотрели, нет ли там ФСБшника, потому что одна там правозащитница вышла после спектакля «Я еще не начинала жить».
Это тоже документальный спектакль. Он основан на интервью жителей Комсомольска на Амуре и воспоминаниях самих актеров о перестроечных годах. В одной из публикаций в медиа Татьяна Фролова называет его антропологическим исследованием пути россиян из 1917 года в 2017 и работой о страхе, который передается из поколения в поколение.
И она сказала: здесь три статьи, тебя могут просто взять, посадить, вот первая, вторая или третья, вот как хочешь, на 25 лет тебе обеспечено. Ну и мы начали так уже понимать, что 4-5 спектаклей мы играем, и все. Потом делаем концерты какие-то там, мастер-классы какие-то, проводим фестивали такие веселые. А спектакли кому играть-то? Это же было уже так вот опасно, играть в спектакли.
Как бы то ни было, жизнь театра к нам сейчас продолжается уже на новом месте. И это новое место не случайно, так ли он стал важным местом присутствия российского театра. К слову, еще в прошлом году основательная часть программы Лионского фестиваля «Сан-Сан-Тарди» была отдана российским артистам в изгнании, и об этом мы говорили в прошлом году. Этот эпизод можно послушать с продюсером Никой Парфомовской. Но как получилось, что к нам оказался именно в Лионе, не в каком-то другом месте? Еще, базируясь в Комсомольске-на-Амуре, к нам ездила международная гастроль. Во Франции труппа впервые оказалась в 99-м году, и вот в одной из поездок Татьяна и ее коллеги познакомились с руководителем Лионского театра «Селестен». Дело было так.
Мы делали спектакль «Я есть». Этот спектакль был как раз посвящен первым протестом, и первый раз мы в 12-м у нас состоялся премьера, мы вывели на сцену, ну, то есть мы показали нашего будущего президента Навального. Мы показали этот спектакль, Патрик Пино его увидел, он был директором «Селестан», и он пригласил нас в кабинет и сказал: «Как вы думаете, хотели бы вы, чтобы вот театр, целый театр вот «Селестан» занимался вашим продюсированием?» И мы были с Димой, и я закричала, ну, как-то позорно, как-то так, очень громко и как-то по-животному. Я закричала: «Да, да, но это же нереально!» Я кричала и смеялась одновременно. Ну, то есть это какие-то мистические вещи. И с тех пор вот с этого спектакля практически все наши спектакли продюсировались уже театром «Селестан». Был генеральный такой продюсер, который вкладывал в это деньги, приглашал нас, мы ездили в тур, уезжали назад, и на эти деньги, которые мы зарабатывали, мы могли там, например, жить в Комсомольске-на-Амуре и содержать театр, потому что это была такая большая поддержка, иначе мы бы там просто не смогли за воду заплатить, за свет и так далее. Но это позор такой, позор, я считаю, России.
Первый спектакль театра «К нам», созданный в изгнании, но не «Сомплё», «Мы больше не», рассказывает о том, почему артисты «К нам» бежали из России. Можно ли уместить всю свою жизнь и 37 лет работы в чемодан весом 23 килограмма? А что берете с собой вы, когда уезжаете? А что оставляете после себя? Татьяна Фролова использует детские воспоминания, предметы, привезенные с собой, и личные рассказы для того, чтобы поставить под вопрос сами понятия памяти и следа. 20 октября в Лионе, во время фестиваля «Сан-Сан-Терди», который проходит там каждый год, я посмотрел самую свежую работу «К нам» – спектакль «Карт-бланш», созданный специально для фестиваля. Это образец свидетельского театра, бесконечно печальный и лиричный рассказ о переезде театра во Францию, о новых приобретениях и безвозвратной потере прежней жизни. В финале «Карт-бланш» актеры делают из бумаги маленькие домики и поджигают их. И все же, каково это – быть русскоязычным театром, специализирующимся на документальных постановках, и вдруг резко сменить место, зрителей, языковую среду? Я спросил у Татьяны, как то, что делает «К нам», укладывается во французский театральный контекст. И укладывается ли?
Ну, очень трудно оценивать саму себя, да, ну, может быть, даже стоит обратиться к последнему вот исследованию Оливье Нове. Это исследователь современного театра, и он особенно исследует, как, что такое зритель и произведение. Вот эту связь ему очень интересно проследить. И он последнему этом своем исследовании написал, что вот документальный театр – это то, что делает Татьяна Фролова. Ну, как бы мне это безумно приятно. Это не текст, потому что театр «Док» – это драматурги создали. А у драматургов своя специфика. Главное – это текст, чтобы он звучал, чтобы он хорошо доходил и так далее. Они не мыслят образами, как я, например, да? Я не понимаю текста, я могу сказать, у меня такая натренированность уже, что если я вижу на сцене, я не вижу вот этой энергии и образа, я не понимаю, о чем люди говорят. Даже по-русски я не понимаю. Ну, то есть такая какая-то дисфлексия, или как-то это называется. Я вижу только образы и энергию. Я только с этим могу работать. Но мне кажется, это вот такой режиссерский подход больше. И это не обязательно, что я прям свет там какой-то делаю, мизансцены какие-то. Нет-нет-нет. Это все рождается прямо на площадке, все рождается в момент. И очень мало есть такого придуманного. Очень мало. Например, ну вот у нас последний спектакль, у Люси есть такой кусок, когда она выходит с пакетом, который дарит ей Дед Мороз, как бы ребенку. Она выходит и начинает медленно его разрывать, и оттуда сыпется земля или снег. Красный песок, все правильно. Да, красный песок, который до этого работает у Блё на стекле, когда она рассказывает про Чечню, про свою поездку в эту кровавую землю. И там красный песок первый появляется. И здесь сыпется этот песок, и вы видите, как будто у вас сразу образ возникает. И у каждого этот образ строится в голове. То есть это песок красный, это разрыв на уровне вот где-то грудной клетки, когда он сыпется, и этот звук. И вы сразу, ну, свои какие-то вещи, у вас мороз идет по коже, потому что вы это слышите и видите. Поэтому это два разных мира. Текст и драматург – это одно. Он всегда будет кричать, что ему мало текста.
Кажется, при таком подходе язык становится чем-то вторичным, фоновым. К нам при этом интенсивно интегрируется во французскую театральную систему. С конца 22-го года у него есть французское юридическое лицо. Актеры театра вошли в систему государственной поддержки, которая во Франции распространяется на тех, кто работает сезонно. Это театральные профессионалы и, например, рыбаки. Актер-эпишер. Это значит, что артист, или художник по свету, или режиссер, неважно, человек, отработавший официально не менее 507 часов в течение года, в остальное время получает пособие за счет уплаченных налогов. Это очень важный механизм поддержки исполнительских искусств. Но кроме такой институциональной интеграции, есть культурная. И я не мог не спросить у Фроловой, станет ли театр к нам со временем полностью франкофонным? Когда это может случиться? И как это будет выглядеть?
Наш последний опыт, он говорит о том, что там уже смешение идет, конечно. Мы все уже говорим по-французски, это уже воспринимается как будто, ну, такой очень давний, близкий язык. Я не думаю, что мы всегда будем, вернее, сможем делать так, как французы. Никогда мы не станем французами. Но это, наверное, и не нужно, потому что мы цель такая, что ты просто обогащаешь эту культуру, обогащаешь своим пониманием, ну, например, как работать с документом. Потому что это совсем другие вещи, они такие, ну, более объемные, что ли, чем просто язык. И когда вот у нас проходят мастер-классы какие-то, обучение студентов, мы даем им вот эту базу научиться втыкаться в этот мир, то есть научиться за вот этой поверхностью видеть вот эту закрытую дверь и приоткрывать ее. Там все время смерть, и тогда ты больше понимаешь, чего боятся люди, например, почему они предают, например, да, почему они, ну, не выдерживают. Потому что если ты видишь, что там итог всего – смерть, и люди оказываются просто под влиянием вот этого страха, иногда и предают тебя, иногда и делают какие-то нелепые вещи. Вот поэтому я не знаю, станем ли мы по-настоящему так французскими, но я вообще как бы не думаю, что… Ну, мы, наверное, да, театр. Мы, скорее всего, арт-группа, театральная такая арт-группа. Мне кажется, вот это больше так интересней говорить с этой позиции. Мне неинтересно ставить, например, просто спектакль по Ибсену, хотя я два их поставила, да? Мне неинтересно ставить Достоевского, там, «Преступление и наказание», которое я тоже два раза ставила. Потому что это очень легко, я могу это вам быстро все поставить, это так… Так легко делать, но мне интересно делать, создавать какие-то вещи, близкие по масштабу к великим таким писателям, но только говорящим о сегодняшнем человеке, о том, что он чувствует сегодня. И поэтому я не знаю, может быть, мы все пойдем работать, потому что я не боюсь работы. Я работала там уборщицей в Комсомольске-на-Амуре. Мы никогда не получали там за свою работу деньги. То есть мы там вообще привыкли, просто это способ жизни такой, натренированность такая. Нам очень мало надо, поэтому мы здесь счастливы, то, что у нас все есть.
Тут, конечно, нужно подробнее поговорить про творческий метод Татьяны Фроловой и театра «К нам». Татьяна упомянула мастер-классы, которые команда театра проводит для французских театральных студентов и профессиональных актеров. На этих занятиях происходит передача опыта работы в довольно любопытном и специфическом документальном подходе. Нужно сказать, что тот способ работы с документальным материалом, который практикуют к нам, радикально отличается от, например, ортодоксального вербатима, метода, который использовал в первые годы своей работы театр Док. Ортодоксальный вербатим предполагал использование в качестве текстов только интервью, которое брала вся команда, готовящая спектакль. Он декларировал отказ от сценического света, декораций, грима, костюмов. Собственно, даже и сейчас лозунгом театра Док остается принцип с начала 2000-х. Театр, в котором не играют. При этом, конечно же, и театр Док, и документальный театр в целом изменились. Изменились, двигаясь в сторону и более традиционных театральных форм и методов, и тех практик, которые более присущи, например, современному визуальному искусству. К нам сделал это гораздо раньше. Его принципы работы с документом и 20 лет назад предполагали использование самого широкого художественного инструментария, а материалы интервью могли монтироваться с художественными текстами и видео.
Ну вот, знаете, я собираю материал. Я собираю материал, и я собираю интервью. Потому что вот если вы думаете, что, например, можно работать с одними и теми же людьми в течение 40 лет, некоторые говорят, ну нет, там, театр умирает через 10 лет. Там, ну, Станиславский там говорил, через 15 лет. Ну, почти 40 лет театру, это же ужас какой-то, да? Но вот этот наработанный интерес к людям, я прям нарабатывала это. Потом я узнала, что внимание – это энергия. И вот куда ты направляешь свое внимание, если ты умеешь зацепляться за что-то, а там все вот это как раз формируется, внимание, вот эта энергия, интерес, любовь, да, это практически одно и то же. И я научилась так вцепляться в людей, я научилась так брать интервью, я так научилась вытаскивать из них информацию, потому что это самое важное. И потом я собираю эти интервью, я смотрю их, по 2-3 часа, я режу, ого, где-то момент, который меня задевает, который начинает чесаться кожа, я его оставляю. Мне еще нужны доноры. Если человеку нечем поделиться, то есть если он говорит там, да, у меня все хорошо, но это трудно сделать из хорошего что-то еще более хорошее. Поэтому мне нужны доноры. Если, допустим, ребята не в ресурсе, для меня это, наоборот, кайф, потому что в этот момент их надо просто брать в микрофон, записывать.
Ну, а дальше самое значимое, самое цепляющее фрагменты интервью и другая документальная фактура соединяется с тем самым режиссерским методом, о котором Фролова рассказывала несколько минут назад. Тогда получается что-то особенное.
У нас был такой спектакль, назывался «Цвет надежды оранж». И там главная героиня у нас была девочка, которая поэтесса, которая была на коляске. И она умирала с каждым днем, потому что у нее была такая болезнь, которую не доживают до 20 лет. И мы все это знали, и вот пытались создать что-то для нее, и она действительно умерла. Вот. И был такой момент, когда мы решили просто сделать такой в середине спектакля, мы выводили людей, садили в полукруг, и Герман подвозил на коляске девочку каждому. И вот ее задача была проникнуть глазами в каждого человека перед тем, как она поедет к нему. Но у нее же нет ног, она как бы летит к нему. И вот она идет к нему, и мы видим, у нас есть записи, у всех идут слезы. Ой! И она берет эти ручки человека, и люди, мужики сидят, прям плачут. Вот сейчас говорю, у меня аж мурашки по коже. Это самый лучший театр, который я когда-либо видела. И моментально, как вот говорят, что этот Эриксон владел таким гипнозом, что он одно слово человеку говорил, и человек вылечивался от своей болезни ментальной. И вот эта девочка, когда объезжала всех, это было самое сильное событие вот этого спектакля. Все остальное – это декорация была. Поэтому театр для меня именно в какой-то вот, правильно, Оливье Новё делает, что он исследует связь между зрителем и произведением. потому что самое интересное происходит у зрителя в голове. У нас мальчик один нам писал письма, говорит: «Спасибо, я готовился к самоубийству в Комсомольске-на-Амуре. Я посмотрел спектакль ваш «Сухобезводная» и «Килл Шекспира». И я понял, что я не хочу больше убивать себя. Я изменил жизнь, и теперь я живу в Дюнкерк, это Франция». И он нам пишет и говорит: «Я приду на ваш спектакль». И это, понимаете, это так вот трогательно, то, что твои спектакли, оказывается, спасают, ну, жизнь там одного человека. Этого уже выше крыши можно умирать.
Ну, умирать пока явно рано. Наш разговор с Татьяной Фроловой в Лионе был радикально не похож на другие открытые записи подкаста «Закати сцену» с оказавшимися в изгнании российскими театральными деятелями. Более странным, что ли, не таким конкретным в том, что касается формальных сторон обустройства профессиональной жизни в эмиграции. Но это и хорошо. Чем больше разных способов разговора о театре, тем объемнее и сложнее наше представление о нем. На нашей встрече в Лионе 23 октября были не только слушатели подкаста, но и многие коллеги Татьяны Фроловой по театру к нам. И закончить этот выпуск мне хочется искренним и, как мне кажется, предельно точным призывом актера Владимира Дмитриева.
Я хочу сказать тем людям, кто нас слушает, если это люди, те, кто сейчас находится в, так сказать, в эмиграции, да, это те самые люди театра, может быть, или какого-то другого искусства, которые вынуждены были покинуть Россию, и у них есть сложности. Я хочу им сказать, что, во-первых, держитесь, собирайтесь в кучи, не живите в прошлом, не страдайте там по московской или там питерской или комсомольской квартире, и создавайте жизнь здесь. А потом все равно что-то изменится. Если особенно вы молодые люди, у вас просто будет перед вами огромный мир, и Россия никуда от нас особо не денется. И жизнь здесь останется настоящей жизнью.
Наш следующий разговор в рамках программы открытых записей подкаста с российскими театральными профессионалами, оказавшимися в изгнании, состоялся в Берлине в книжном магазине «Бабель» с режиссером Никитой Бетехтиным. Совсем скоро вы услышите этот эпизод в подкасте. Этот выпуск был сделан вместе с редактором Леной Чесноковой и продюсером открытых записей Лизой Спиваковской. С вами был Михаил Калужский, подкаст «Закати сцену». Встретимся с вами через неделю. Mm-hmm.